Обратное плавание длилось на 3 дня дольше. Гребцам приходилось бороться с течением. Пандион рассказал Кидога про статую, и негр одобрил его поступок, прибавив, что, может быть, эта девушка происходила из народа Машуашей, жившего на северном краю великой западной пустыни. Пандион уговаривал Кидога бежать, но друг в ответ только отрицательно покачивал головой, отвергая все планы Эллина. За 7 дней плавания Пандиону так и не удалось убедить друга, но сам он уже не мог долее бездействовать. Ему казалось, что еще немного, и он не выдержит и погибнет. Он тосковал по товарищам, оставшимся на строительных работах и в Шене. В них он чувствовал ту силу, которая могла бы привести к освобождению, давала надежду на будущее. А здесь не было надежды на свободу, это заставляло Пандиона задыхаться от бессильной ярости. Через 2 дня после возвращения в мастерскую скульптор фараона повел Пандиона во дворец главного строителя. Там готовился праздник. Пандион должен был вылепить из глины модели статуэток и сделать по ним формы для сладких печений. Молодой скульптор, закончив работу, по приказу хозяина остался во дворце до конца пира, чтобы с другими рабами нести царского скульптора домой. Не обращая внимания на рабов и рабынь, во множестве сновавших по дворцу, Пандион удалился в сад. Стемнело. На безлунном небе зажглись яркие звезды, а пир все продолжался. Снопы желтого света, проникая в сад через широкие оконные проемы, вырывали из темноты стволы деревьев, листву и цветущие кустарники поблескивали красными огоньками на зеркальной воде бассейнов. Гости собрались в большом нижнем зале с колоннами из полированных кедровых стволов. Зазвучала музыка. Пандион, так давно не слышавший ничего, кроме заунывных и незнакомых песен, незаметно подобрался к большому низкому окну, укрылся в кустах и стал наблюдать. Из наполненного людьми зала шел тяжелый аромат благовоний. Стены, колонны и рамы окон были увешаны гирляндами свежих цветов, больше всего, как заметил Пандион, лотосов. Пестрые кувшины с вином, плетенки и чаши с фруктами стояли на низких подставках возле сидений. Разгоряченные вином гости, облитые душистой помадой, теснились вдоль стен, а посередине между колоннами медленно танцевали девушки в длинных одеяниях. Черные волосы, заплетенные в многочисленные тонкие косички, развивались по плечам танцующих. Широкие браслеты из разноцветного бисера охватывали запястья, пояски из цветных бус просвечивали сквозь тонкую ткань. Пандион не мог не заметить некоторой угловатости стройных женщин Айгюптоса, отличающихся от сильных девушек его родины. В стороне молодые египтянки играли на различных инструментах. 2 девушки на флейтах, 1 на многострунной арфе, еще 2 извлекали резкие дрожащие звуки из длинных 2-струнных инструментов. Танцовщицы держали в руках блестящие листы тонкой бронзы, время от времени прерывая мелодию короткими звенящими ударами. Непривычная для уха Пандиона музыка составлялась из смены высоких и низких скачущих нот то в медленном, то в убыстренном темпе. Танцы окончились, утомленные танцовщицы уступили место певцам. Пандион, прислушиваясь, старался разобрать слова. Это ему удавалось, когда мелодия шла медленно или звучала на низких нотах. Первая песня прославляла путешествие в южную часть Кемт. «Ты встречаешь там красивую девушку, она отдает тебе цвет своей груди», — разобрал Пандион. В другой песне с воинственными выкриками прославлялась храбрость сынов Кемт, витиеватых, показавшихся Пандиону бессмысленными выражениях. С раздражением молодой Эллен отошел от окна. «Имя храброго не погибнет на всей земле вовеки», — донеслись до него последние слова, и пение прекратилось. Послышались смех, оживленные движения, и Пандион снова заглянул в окно. Рабы привели светлокожую девушку с коротко подстриженными волнистыми волосами и вытолкнули ее на середину зала. Она стояла, смущенно и испуганно оглядываясь, среди растоптанных на гладком полу цветов. Из толпы гостей выделился человек и сказал девушке несколько сердитых слов. Она покорно взяла протянутую ей лютню из слоновой кости, и пальцы ее маленьких рук забегали по струнам. Низкий и чистый голос девушки разлился по залу, гости замолкали. Это не была отрывистая, спадавшая и опять повышавшаяся, скачущая египетская мелодия. Звуки лились свободно и печально. Сначала они падали медленно, как отдельные звенящие капли, потом слились в мерном колебании, зарокотали, зашептались, как волны, и понеслись с такой безудержной тоской, что Пандион замер. Пандиону казалось, свободное море колыхалось в песне, в непонятных звуках волшебного голоса. Море, незнакомое и нелюбимое здесь, в Египтосе, родное и светлое для Пандиона. Пандион сначала стоял ошеломленный. Так много запрятанного в самой глубине души вдруг устремилось наружу. Тоска по свободе, близкая и понятная Пандиону, властно звала, плакала и томилась в песне. Зажав уши и стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть, он побежал вглубь сада. Там, бросившись на землю во тьме под деревьями, Пандион тяжко и неудержимо зарыдал.
«Эй, Эйкуэша! Ко мне! Эйкуэша!»
– послышался зов хозяина Пандиона. Молодой Эллин не заметил, что окончился пир. Скульптор фараона был заметно пьян. Опираясь на руку Пандиона и поддерживаемый с другой стороны своим рабом, рожденным в неволе, начальник мастерских отказался возвлечь на носилки и пожелал пойти пешком к дому. На половине пути, изредка спотыкаясь на выбоинах дороги, он вдруг принялся расхваливать Пандиона, пророча ему большую будущность. Пандион шел под впечатлением песни, почти не слушая начальника. Так они дошли до цветного портика дома египтянина. В дверях появилась его жена с двумя рабынями, державшими светильники. Царский скульптор, пошатываясь, взобрался на ступеньки и похлопал по плечу Пандиона. Тот спустился вниз. Рабы мастерской не имели права входить в дом. «Погоди, Эйкуэша», — весело сказал начальник, пытаясь изобразить на лице хитрую усмешку. «Дай сюда». Он почти вырвал из рук рабыни светильник и что-то сказал ей шепотом. Рабыня скрылась в темноте. Египтянин втолкнул Пандиона в дверь и ввел его в приемный зал. Налево у простенка стояла большая красивая ваза с четким черно-красным рисунком. Такие сосуды Пандион видел на Крите, и снова сердце юноши сжалось от боли. «Повелел его величество, жизнь, здоровье, сила!» торжественно произнес царский скульптор, «мне изготовить 7 раз по образцу этой из стран твоего моря. Мы только заменим варварские краски на любимые в Кемт синие цвета. Если ты отличишься в этой работе, я скажу о тебе великому дому. А теперь», — возвысил голос начальник и повернулся к поспешно приближавшимся двум темным фигурам. Это были ушедшая рабыня и какая-то другая девушка, закутанная в длинный пестрый плащ. «Подойди ближе», — нетерпеливо приказал египтянин и поднес светильник к лицу закутанной девушки. Большие выпуклые черные глаза боязливо взглянули на Пандиона. Пухлые детские губы раскрылись в трепетном вздохе. Пандион увидел выбивавшиеся из-под покрывала вьющиеся волосы, тонкий нос с нервно трепетавшими ноздрями. Рабыня была, несомненно, азиаткой из восточных племен. «Смотри, Эйкуэша!» — сказал египтянин, неуверенным, но сильным движением срывая с девушки плащ. Она слабо вскрикнула и спрятала лицо в ладони, оставшись ногой. «Бери ее в жены!» Царский скульптор толкнул девушку к Пандиону, и она, вся задрожав, прижалась к груди молодого Эллина. Пандион слегка отодвинулся и погладил спутавшиеся волосы юной пленницы, поддаваясь смешанному чувству жалости и нежности к милому, испуганному существу. Царский скульптор, улыбаясь, одобрительно прищелкнул пальцами.
«Она будет твоей женой, Эйкуэша! И у вас будут хорошие дети, которых я оставлю моим детям в наследство».
Точно стальная пружина внезапно развернулась в Пандионе. Душевное смятение, давно нараставшее в нем и разбуженное сегодняшней песней, вскипело. Красный туман застлал глаза. Пандион отступил от девушки, оглянулся и поднял кулак. Египтянин, трезвея, побежал в дом, громко зывая всех слуг на помощь. Пандион, не взглянув на труса, с презрительным смехом пнул ногой дорогую критскую вазу, и глиняные черепки с глухим звоном рассыпались на каменном полу. Дом наполнился криком и топотом ног. Несколько минут спустя Пандион лежал у ног начальника мастерской, а тот, нагнувшись, плевал на него, изрыгая проклятия и угрозы. «Негодяй заслуживает смерти! Разбитая ваза дороже его презренной жизни, но он может сделать много хороших вещей, и я не хочу терять хорошего работника», — говорил час спустя успокоившийся скульптор своей жене. «Я пощажу его жизнь и не отправлю его в тюрьму, потому что оттуда он попадет на золотые рудники и погибнет. Я верну его в Шене. Пусть одумается, а ко времени будущего посева возьму обратно». Так Пандион, избитый, но не усмиренный, вернулся в Шене и к своей большой радости встретился с друзьями этрусками. Весь строительный отряд после разборки храма работал на половине садов Амона. К вечеру следующего дня внутренняя дверь Шене раскрылась с обычным скрипом и пропустила под приветственные возгласы рабов улыбающегося Кидога. Спина негра вздулась, исполосованная ударами бича, но зубы сверкали в усмешке, а глаза весело блестели. «Я узнал, что тебя послали назад», — сообщил он изумленному Пандиону, и стал кататься по мастерской, вопя и ломая все, что подвернется. «Побили и тоже отправили. Мне это и нужно», — закончил Кидога. «А ты же хотел стать мастером?» — насмешливо спросил Пандион. Негр беззаботно махнул рукой и, страшно выкатив глаза, плюнул в том направлении, где находилась великая столица Айгюптоса.